Авинуша Башимаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это прекрасное время, которое Ты нам даешь, для того, чтобы мы могли отправиться в это увлекательнейшее путешествие в мир Твоих переживаний, в мир Твоих благословений, в мир патриархов, в мир тех людей, которые принесли нам огромное благословение, веру, которую мы можем ощутить своими собственными руками, пережить вместе с ними, пройдя этот путь, шаг в шаг, то, где ходили наши праотцы. Помоги нам сегодня пройти этот путь вместе с Яковом, тот путь, который он начинает из Бершевы в Харан. Каждый шаг его переживаний, каждый шаг твоих ответов ему, каждый шаг, когда ты ведешь его, прошу тебя, Боже, похвали, потому верю, Боже, что мы все идем этим путем. За все тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Цхак Якова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Бафуила, арамеянину, к брату Ребекки, матери Якова и Исава. Исав увидел, что Ицхак благословил Якова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять жену оттуда, и заповедал ему, сказал: не бери жены с дочерей кананейских. Ага. И что Яков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. Ага, Яков послушался, так и я послушаюсь. И увидел Исав, что дочери кананейские не угодны Ицхаку. Ага, папа, тебе они не нравятся? Пожалуйста. И пошел Исав к Ишмаэлю и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навиофову, сверх других жен своих. Яков же вышел из Бершевы и пошел в Харан. Его путь в 1000 километров, если не больше. И смотрите, 10 и 11 стих, между ними огромное расстояние. И пришел на одно место и остался там ночевать. И это место называется Бейт-Эль. А кто-то был когда-нибудь в этом месте, которое называется Бейт-Эль? Вчера мы смотрели по карте, сфотографированную с космоса, именно маленький этот участок земли, который называется Бейт-Эль. Там, где остановился Яков для того, чтобы... Потому что солнце село. Чье солнце село, мы сейчас с вами разберемся. Чье-то солнце встает, чье-то солнце садится. Когда мы отправляемся в путь, который приготовил нам Творец, солнце садится для нас, потому что мы теперь проходим трудный путь. Когда мы пройдем этот путь, тьма пройдет, и солнце взойдет для нас. Помните? Тьма перед рассветом сгущается, но для кого-то солнце всходит. Итак, Яков же вышел из Вершавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что солнце зашло. Зашло солнце для него. Для кого? Значит, получается, для Исава солнце взошло, а для Якова солнце зашло. Итак, когда мы с вами смотрим, жалко, надо было мне эту картиночку вам в чат туда забросить, чтобы вы посмотрели. То есть, когда смотришь с космоса, да, то на этом кусочке Земли, вы просто удивитесь сейчас, кто понимает, что такое тетраграмматон? Юд, Хей, Вав, Хей. Это имя Бога, которое состоит из 4 букв, из согласных букв. Там гласных нет. Юд, Хей, Вав, Хей. Так вот, представьте себе, не можете. Когда с космоса фотографируется это место, Бейт-Эль, из этих всех расщелин, скал и прочее, видно эти 4 буквы. Юд, Хей, Вав, Хей. Люди, когда сфотографировали впервые и увидели это, может, которые не знают иврита, еще не совсем поняли, что это за иероглифы там стоят. Но это имя Бога, написанное лично им самим на этой земле. То есть это место вообще не такое простое. Что-то в нем особенное, если Бог поставил печать на этом месте. Иногда Бог делает какое-то место для нас, в которое нам важно и необходимо знать, что оно означает. Иногда мы просто мимо проходим чего-то. Бац, и солнце зашло. И вдруг мы видим, что там происходит что-то особенное, что нигде в другом месте не происходит. И взял один из камней того места и положил себе изголовье и лег на том месте. Кто-то пробовал спать на камне. Поймите, что камень он положил не на голову, как подушку, а он положил камень, и это был не маленький камень. Яков сильный мужчина. Он положил камень, что мало ли, если с горы что-то будет лететь, чтобы ему не на голову упало, чтобы этот камень защитил его. И положил изголовье и лег на том месте, то есть это не маленький камушек. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. То есть он видит сон, пророческий сон, в котором он видит вот эту метафизическую систему, в которой он видит ангелов, которые поднимаются и опускаются. Что происходит на этой земле? Где они поднимаются, где они опускаются? Зачем приходят ангелы на эту землю? Как мы уже с вами говорили, у каждого ангела есть точное, четкое свое задание. И ничем другим он никогда больше заниматься не будет. Он исполнит то, что ему предназначено, без всяких эмоций, и вернется назад, и доложит все, все исполнил до мелочей, в деталях, отчитался, получил новое задание и снова спускается. Итак, группа ангелов, которые одни спускаются для того, чтобы исполнить предназначенное Богом, другая группа для того, чтобы отчитаться, и он это видит. Для чего Бог показывает Якову этих ангелов? Для того, чтобы он увидел этот духовный мир и понял, как он работает вообще. Помните, от недостатка ведения гибнет народ мой, написано. От недостатка какого ведения? От недостатка духовного видения этого мира. Как он вообще устроен? Кто эти такие, эти бесы, демоны, ангелы, архангелы и так далее? Какая у них роль на этой земле? Мы иногда читаем в Брит-Хадаша в Новом Завете какие-то вещи, не совсем понимаем, о чем идет там разговор, и начинаем пробовать действовать не по законам, которые есть в реальности. А когда мы действуем не по законам, то мы пропускаем удары, и причем серьезные удары. Итак, смотрите. Каждый раз, для того, чтобы что-то исполнить, Бог, конечно, находит здесь человека. Для чего? Для того, чтобы через него, через его веру, через наши дела конкретного человека, конкретного задания, действовали и усиливали эти действия ангелы. Поддерживали его здоровье, поддерживали его материальное состояние, поддерживали его духовную, физическую силу. Ангелы, которые приходят и действуют через нас. То есть, когда мы молимся, мы должны понимать, что у нас есть четкое предназначение, призвание, избрание. И если мы не знаем этого, либо знаем это и не делаем это, у нас конфликт с этим ангелом, который пришел нам помочь. Он пришел нам помочь для чего? Для того, чтобы не просто ты хороший парень или хорошая сестра, у тебя доброе сердце и прочее. А для того, чтобы помочь тебе сделать конкретные вещи. А ты их делать не хочешь. Он приходит и начинает тебе, естественно, подталкивать. И у тебя начинается конфликт. И в этом конфликте ты обязательно будешь получать удары. И теперь уже не от сатаны и не от бесов. Но от того, кто пришел, чтобы помочь тебе, подвигнуть тебя к исполнению твоего предназначения. Вот смотрите, Лот, находится в Содоме и не хочет уходить. И ангел уже ему и так, он там разговаривает с дочерью, он там, ну не хочет он оттуда уходить, потому что там у него много всего, чего есть уже. Он нашел от Авраама миллиардером. У него богатые скота, луга и прочее. Как все это бросить? Мы не совсем понимаем, почему он себя так странно ведет, там, почему он не уходит. Он не может оторваться от этого. Почему жена его повернулась и посмотрела туда? Потому что там было все то, что было для них ценно. Помните, где сердце твое, там и сокровища твои. Не собирайте себе сокровищ на земле. А собирайте себе сокровища на небесах. Там нет воров, там нет моли, там нет ржавчины. Там все сохранится, все, что ты соберешь, все это богатство. То есть, оказывается, основное богатство мы собираем здесь, на земле, для того, чтобы потом использовать его на небесах. Но каждый из нас обязан сделать что-то. И так Лот никак не уходит. Что делает тогда ангел? Просто берет его и вывел, схватил его за руку или как за ноги там, и просто вынес его оттуда. Поставил, сказал, все, иди теперь. Иногда мы вообще не понимаем, что произошло, как ты оказался в этой ситуации, как ты оказался вообще на этом месте, потому что ангелу уже ничего не оставалось делать. Как взять тебя? А зачем вообще нужен был этот Лот? Ну и пусть оставался бы, не хочет идти, не хочет, ведь мы свободны в своем выборе. Пусть сидит там, сейчас пойдет там град и молнии и уничтожит его вместе со остальными товарищами-содомцами. У Лота есть предназначение. От него и через него должен будет родиться Машиах. Это же серьезное задание. А он тянет, откладывает, Бог берет его и передвигает. То есть ангелы берут и просто переносят его туда. Сколько там проблем дальше происходит. Дочери с отцом переспали там, и родились дети и прочее. Казалось бы, ну это уже невозможно. Но вдруг среди всех этих поколений находится одна, которая выходит замуж за одного еврейского господина. И рожает ему сына. Тот сын рождает еще, и от него рождается царь Давид. А от царя Давида рождается Машиах. Смотрите, как Бог проводит вот эту генерацию. Он делает таки все то, что ему предназначено. А мы вроде бы как мешаем. Так вот тот, который находится в правильном положении и знает, что ему делать и как ему нужно делать, его жизнь гораздо проще и легче. Яков допустил уже много ошибок. И вот теперь, ночью, когда он спит, Бог показывает ему этих сподвижников, этих духовных служителей, которые спускаются и поднимаются только для того, чтобы человечество продолжало жить, только для того, чтобы исполнить его волю, благую, угодную и совершенную. И эти ангелы туда-сюда идут, поднимаются, опускаются. Это армия, в которой все четко и ясно, в которой все рассчитано до доли секунд. А теперь представь себе, что ты участник и составная часть этой армии. И тогда ты либо тормоз, пробка, которую все равно выдавит и выстрелит, либо ты просто проводник Божьей силы, Божьей любви. Ну и что, что ты слаб? Ну и что, что у тебя может быть не так много талантов? Зато ты проводник Божьей силы и Божьей славы. Ничего мы не можем сделать в этом мире без Бога. Мы должны быть Его проводником. А для этого мы должны знать, есть служители духовные, которые спускаются и поднимаются, которые регулярно, там идет сильнейшее движение, чтобы только нам не быть тем, кто все это останавливает и тормозит. И вот Господь стоит на ней и говорит, смотрите, я, Ашем, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь вот сейчас, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся тебе в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя всю землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вау! Вот такой сон. Яков проснулся от сна своего, и волосы, наверное, у него стояли дыбом. Мурашки покрылись всю кожу. Он стоял в трепетном состоянии на месте, которое теперь является его. Это земля, которую Бог обещал Аврааму, Ицхаку, Якову. Теперь она твоя. А теперь для того, чтобы понять, что это за земля, одна из самых дорогих мест на земле. Этот кусочек земли – самое дорогое место на земле. Вы знаете, сколько урожая приносит земля Израиля? В год по 4, а в некоторых местах по 5 урожая в год. Это сегодня. Она может приносить больше. То есть это потрясающая земля. Самый центр. Знаете, когда однажды ты проснулся, да, и тебе говорят, ты так долго скитался по квартирам, ты так долго ходил пешком, открой глаза и посмотри. А у тебя на полочке лежат ключи от прекрасного дома с хорошей машиной, с летной посадочной полосой, с самолетом. То есть возможности огромные. Ты вдруг проснулся и видишь, вот теперь, оказывается, я могу исполнить то, что Бог мне предназначил. Так вот он проснулся и теперь увидел, это будет все его, но это будет немного позже. Ему нужно идти в Харан для того, чтобы взять себе вторую половинку. Еще 1000 километров пройти. Как он и будет проходить? Вы же поймите, пешком 1000 километров, это непросто. 1000 километров – это серьезно. По пустыне, без воды. По пути его останавливает его племянник и забирает у него вообще все, что было. Это оказывает, вот как бы между строк. Яков пробудился ото сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место». Ибо это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные. И встал Яков рано-рано утром, взял камень, который он положил себе изголовья, то есть это огромная глыба была, и поставил его памятником, и возлил на него элей. И нарек имя место тому Бейт-Эль, Дом Божий. А прежнее имя того места было Луз. А Луз на иврите – это ореховое дерево, то есть это была ореховка такая. Была ореховка, а стал Дом Божий. Люди думали, что это ореховка. А оказывается, это Дом Божий. И положил Яков обет и сказал, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10-ю часть. Яков берет этот огромный камень, ставит его, возливает на него елей. Какой-то булаган обыкновенный. Вдруг он превращается в памятник. Возливает на него елей и говорит, Господь, если я таки возвращусь, как ты сказал, сюда, на это место, в мире. А что такое мир? А мир это шалом на иврите. А шалом это не просто дружба. Мир, дружба, мать. Шалом это когда картина, которая была нарисована, она разорвана на части. Один взял кусочек и унес с собой, другой взял кусочек и унес с собой, третий взял кусочек и унес с собой. Четвертый взял кусочек, и от картины ничего не осталось, может быть, какой-то огрызок. Так вот, шалом – это когда картина цельная, какая она была, в полноте. То есть наша душа, наша судьба и все, что нам предназначено – это цельная картина. Вот смотрите, когда идет прославление, многие не совсем понимают, что вообще происходит. А происходит то же самое, что мы видим в этом сне. Ангелы сходят и восходят. И когда мы вместе в единстве прославляем Творца, мы рисуем картину, потрясающую картину, картину своего поклонения. Когда мы танцуем, когда мы поем, ты искренним сердцем своим. А ведь что-то хорошее можно сделать, только имея настоящую любовь. Если ты искренне любишь Творца, ты говоришь Ему, какой Он есть на самом деле. Говоришь абсолютную правду, либо лукавишь. И говоришь, ты всемогущий, а сам не веришь в его всемогущество. То есть и не позволяешь ему даже, и ангелам его, действовать через тебя. Но если ты веришь в это, и искренне, вместе с всеми, сколько там собралось в каждой общине народу, мы прославляем Творца, мы рисуем эту картину, каждый свою. Ангелы спускаются и забирают эту картину в конце прославления. И отправляют ее туда, на небеса. И когда, если дай Бог, ты пройдешь этот путь, ты попадешь туда, и ты увидишь огромную картинную галерею из твоего творчества. И тебе либо будет стыдно смотреть на эти картины, либо тебе будет приятно вспоминать, как ты шел по вере. Как было трудно, а ты все равно продолжал рисовать эту картину. Ангелы ждут, чтобы взять твою картину. Ангелы ждут, чтобы продолжить твой труд. Ангелы ждут, чтобы помочь тебе держать эту кисть. Кисть Творца. И мы вместе с вами продолжаем рисовать эту картину. И мы вместе с вами продолжаем умножать эту картинную галерею. Красивую, либо не очень красивую. Теперь все зависит от тебя лично. Теперь все зависит. Даже не от Бога, который дал тебе талант в этой области или нет. А теперь зависит от все, от твоей искренности и верности. И так он называет это место Бейт-Эль, Дом Божий. А дальше говорит, из всего Божия, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Для чего? Чтобы дом жил. Помните, в прошлый раз, я уж не помню, кто-то задал вопрос, что это вообще такое? Это евреи, они придумали эти банки, под проценты дают там что-то. И мы с вами коротко поговорили об этом. То есть, что такое банк? Банк – это то место, куда мы отправляем деньги, которые потом работают на этот банк, пока они там лежат. Когда нам надо, мы их забираем. И они за то, что наши деньги там работают, дают нам определенный процент. То есть мы отправляем деньги в банк для того, чтобы они работали на этот банк. И какую-то долю, какие-то копеечки оттуда получаем. Смотрите, что делает Яков. Он говорит, Боже, я знаю, чтобы дом твой существовал. Я вкладываю в твой дом, в твой банк. Все, что ты мне дашь, десятую часть, все в тебя. Все в твой банк, чтобы он функционировал, чтобы он работал, чтобы Царство Божие продолжало двигаться. Этот закон знал и Авраам, этот закон знали все патриархи и даже сам Адам. Это было всегда. Для того, чтобы что-то работало, мы должны вкладывать туда свое время, свои финансы, в конце концов, свои серьезные таланты. И тогда дом будет расширяться. И тогда этот дом станет домом Божьим над всей землей. 29 глава. «И встал Яков», это мы с вами уже в главе Ваеце. «И встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого, лежащего около него, потому что из того колодца поили стада, а над устьем колодца был большой камень». Смотрите, опять камень. «Когда собирались туда все стада, отваривали камень от устья колодца и поили овец, потом опять клали камень на свое место, на устье колодца». И так мы с вами видим, 1000 километров, как одна секундочка пролетела. Ничего Бог об этом не рассказывает, как он шел, чего он шел. А ведь там что-то происходило. И вот он приходит на это место. И что он видит? Он видит ребят, которые называют себя харанцами. Город Харан, люди, которые живут там, они все харанцы. И у них есть своя культура, у них есть свой менталитет, у них есть свое отношение к колодцу. А помните, мы с вами говорили, что такое колодец? Колодец – это вода, а в пустыне вода имеет огромное значение. Ага, ты хочешь пить? Ты привел свои стада, а там лежит камень. Зачем? Стоит колодец, который вырыли когда-то патриархи, чтобы там пить оттуда воду, и никто за них деньги не брал, и тут вдруг взяли и завалили камнем. Зачем? Дальше написано, что когда все собирались, вот и тут толпа, эта толкотня начинается, и все вокруг этого колодца сконцентрировались, и там хаос начинается. Почему бы не сделать так, убрать этот вообще камень, и пусть они там, каждый подошел, напоил и увел свой скот. Пусть люди пьют эту воду, потому что для них это жизнь, для стад это жизнь. У харанцев порядок другой. Завалили колодец, и отсюда мы можем видеть уже их менталитет. Что это за люди, что это за народ, который живет там? Водички попить у них просто так не получится. Попросить у них что-то доброе просто так не получится. Это злобный народ, который даже между собой, помните, зло само себя уничтожить. Они даже между собой устраивают и усложняют друг другу жизнь. Когда собрались туда все стада, отваливали камень от устья и колодца и поили овец, потом опять клали камень на свое место на устье колодца. Яков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Харанцы мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана?» Вы понимаете здесь фразу вот эту? Яков сказал им: «Братья мои!» Он их как братьев воспринимает. «Откуда вы? Откуда вы такие, братья мои? Как вы такими стали?» «А мы харанцы, из Харану мы, у нас свои законы». Он сказал им: «Ну, хорошо, ладно, знаете ли вы Лавана, сына Нахора?» Они сказали: «Ну, знаем». Он еще им сказал: «Здравствует ли он?» То есть, жив ли он еще вообще? Вот в этой атмосфере, которая здесь есть, вообще возможно ли жить? Они сказали: «Да здравствует! А вон, смотри, Рахель, дочь его, идет с овцами». И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите и пасите». И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. А они уже тут собираются. Напойте овец и пойдите и пасите». Они сказали: «Не можем! Почему это? А у нас, у харанцев, по-другому. Пока не соберутся все стада, не отвалят камни от устья колодца, тогда мы будем поить овец. Мы сами себе усложняем жизнь». Еще он говорил с ними, как пришла Рахель с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень, то есть не шибко стал церемониться с ихними законами от устья колодца, напоил овец Лавана, брата матери своей, и поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал. Смотрите, он сделал 3 вещи. Номер 1. Он отвалил камень, возвысил голос свой, а потом заплакал. Что это было? Во-первых, девушка идет к колодцу не просто так. Мы с вами говорили, раньше девушки приходили к колодцу для того, чтобы женихи могли выбрать из всей этой группы товарищей, сестер, себе спутницу жизни. Она не просто так туда идет. Вдруг подходит какой-то путник, который прошел 1000 километров. Вы представляете, на кого он вообще похож? Без воды, без денег, весь изорванный, весь обросший, грязный. Да, Яков, да, патриарх, но в нем ничего этого не видно. И только одни глаза светятся. А он-то знает, что это она. Он подходит к ней и в простоте сердца своего, просто берет и целует ее. Я понимаю, что она смутилась, но он возвысил голос свой. Зачем он возвысил голос? Что произошло в этот момент? Вы же поймите, что там стоит группа товарищей, которые называются хранцы, которые внимательно вообще следят за всем этим, потому что еще не все стада собрались. И вдруг нашелся какой-то смельчак, который отвалил камень, берет девушку, за которую, может быть, любой из них готов был бы тоже стать женихом и заплатить немало. Берет, просто целует на глазах у всех. Они смотрят на него и смеются, потому что он плачет от того, что поцеловал девушку. Когда человек целует другого человека, что-то происходит в этот момент. Либо это какая-то братская любовь, либо это отцовская любовь, либо это материнская любовь, либо это любовь мужчине к женщине, которые долго стремятся. Но в любом случае это соединение душ. И если душа грязная, то соединение происходит все равно, но оно грязное. Если оно чистое, происходит соединение чистых душ. А когда мы видим что-то красивое, чистое, у нас из глаз текут слезы. Это естественный момент. Яков в простоте своей просто плачет от этого прикосновения к душе Рахель. А они смеются. Харанцы мои. Смотри, девчонку поцеловал и заплакал. Они другие. Они даже не могут, помните, не сыпьте бисер перед свиньями. Яков и не сыпал бисер перед ними. Он просто какой есть, такой и есть. И в простоте сердца своего сделал то, что сделал. Естественно, вокруг смех, и он возвысил голос свой, а потом заплакал. Об этом можно, наверное, долго говорить. И сказал Яков Рахиле, что они родственник отцу ее, и что он сын Ривки. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван услышал о Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал его и ввел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Яков целый месяц. Лаван сказал Якову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери. Целый месяц человек работает, и он ему ничего не платит. И теперь вдруг он решил, что он посмотрел, хороший парень, хорошо работает. Почему бы и не пристроить своих дочерей? Ну что он, собственно, и делает. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахель. А у Ицхака тоже двое сыновей. Старшему сына зовут Исав, а младшего зовут Яков. И скорее всего, все это уже давным-давно было проиграно, что старший должен был жениться на старшей, а младший на младшей. Лея была слаба глазами, а Рахель была красива станом и красивым лицом. Яков полюбил Рахель и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, младшую дочь твою. Лаван сказал, что лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать за кого-нибудь из этих харанцев. живи у меня. И служил Яков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Второй раз упоминается слово «любовь». Первый раз у Ицхака, теперь у Якова. Потому что он любил его. 7 лет человек работает день и ночь, чтобы получить любимую женщину. Начинается очень романтичная история, которая есть настоящая любовь. Не просто понравилась и у койку, не просто пришел и попросил руки у родителей, а 7 лет, день и ночь, работает бесплатно, чтобы получить эту женщину. И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Яков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Цифра 7, полнота. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Свадебку играет. Вечером же взял дочь свою Лею и вывел ее к нему и вошел к ней. С тех пор в еврейской традиции жених перед тем, как брать свою жену на брачное ложе, открывает ее лицо, чтобы увидеть. Вечером же взял дочь свою Лею и вышел к ней. И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанку дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лея, и сказал Лавану: что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван же сказал: у него все готово. Вот она, ошибка Якова, которая тянется с того самого вечера, когда он обманул своего отца. Лаван же сказал: ха-ха, в нашем месте так не делают, как у некоторых товарищей. Взял и обманул отца, и вырвал благословение. А кто ему об этом сказал? Да сам же Яков и рассказал в простотестве сердца своего. В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, то есть пир ровно неделю шел, потом дадим тебе и ту, за службу которой ты будешь служить у меня еще 7 других лет. Яков дал и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахель, дочь свою, ему в жены. И дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахели. Яков вошел к Рахели и любил Рахель больше, нежели Лею, и служил у него еще 7 других лет. Господь узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахель была неплодна. Итак, Яков берет то, что ему необходимо было, чтобы исполнить свое предназначение. А так как Исав отказался от своего первородства, отказался от своего призвания, избрания, то и Лея, которая ему предназначалась, теперь ему тоже не достанется. И мы с вами увидим, что именно Лея родит левитов, священников, царей, левиты, колено Иуды царское и так далее, все 6 сыновей Леи. Это будет основной костяк Израиля. Ну, наше время, в общем-то, уже закончилось. Сколько успели, столько прочитали. Но самое важное из всего этого, как бы я хотел подытожить, чтобы мы могли понять вот эту простую истину. Ангелы сходят и восходят для того, чтобы исполнить то, что нам предназначено. И иногда мы, когда вот это... просто-напросто делаем свои ошибки, мы тормозим движение, которое можно сделать гораздо быстрее. Яков теперь имеет 2 жен. И задача его усложняется. Потому что с 2 женами жить очень трудно. Потому что от 2 жен тоже дети идут. И это будет разрывать эту семью на части. что впоследствии станет не единством в его семье, где лейцы будут давить на рахельцев. А там, где нет единства, там нет исполнения воли Творца. Там, где нет единства, невозможно нарисовать ту картину, которую мы с вами говорили. В единстве огромная сила, в единстве Божье присутствие и исполнение нашего предназначения, призвания, избрания гораздо быстрее. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою, за все, что Ты даешь нам, за все, что Ты нам показываешь. Спасибо Тебе, что Ты дал, избрал нас и дал эту великую привилегию служить Тебе. Служить Тебе, Творцу неба и земли. И я прошу Тебя, пусть Твои ангелы сейчас сойдут на каждого из нас и выльют тот елей помазания и откроют наши глаза, чтобы нам увидеть этот дом Божий, в котором должна произойти впоследствии встреча Исава и Якова. И я верю, это время сегодня стоит перед нами. Встреча Исава и Якова. Первая встреча будет там, когда они разойдутся в мире. Встреча его потомков, а их потомки это мы. Дети Якова и дети Исава. И встреча это будет в определенном доме. В доме, в котором есть единство. Там, где можно будет соединиться и стать одним целым, одним народом, который будет служить Творцу, где не будет различий национальности, но будет предназначение, призвание и избрание в каждом. Но нужно войти в этот дом. Я верю, все то, что мы сегодня с вами говорили, Бейтель – это дом, в котором должна произойти встреча. Скоро Яков пойдет назад вместе со своими внуками, вместе со своими детьми и встретится с Исавом там на берегу, где он всю ночь будет бороться с Яковом и выйдет оттуда, будет бороться с ангелом и выйдет оттуда уже хромым физически, но духовно он воспримет и пойдет дальше, и проблем меньше не станет. Вы помните, дальше будет история, то, что вообще в голове не укладывается. Они приходят в дом, а там изнасилуют его единственную дочку. И Яков не знает, что дальше делать. Боже, ты же сказал, что ты будешь со мной везде и всегда. Боже, ты же сказал, что ты будешь моей защитой. Как же так случилось? Что мне делать теперь? Взять нож, поубивать их всех? Или благословлять? Сил нет ни благословлять, ни убивать. И Яков будет молчать. Но это будет наша следующая история. Боже Святой, спасибо Тебе за это время, в котором мы были вместе. Спасибо Тебе за время, которое Ты выделил для нас, чтобы мы могли из разных уголков земли распространять эти искры Твоей правды, искры Твоего света, искры Твоей победы, искры Твоей правды. Искры Твоей жизни здесь, на этой земле. Во имя Иешуа Мессии собирались, и все скажем дружно: Аминь.